Часть первая. Баранкин, к доске. Событие первое. Позор на всю школу. Если бы я и Костя Малинин не умудрились получить двойки по геометрии в самом начале учебного года, то, может быть, ничего такого невероятного и фантастического в нашей жизни не приключилось бы. Но двойки мы схлопотали, и поэтому на следующий день с нами случилось что-то невероятное, фантастическое и, можно сказать, сверхъестественное. На перемене, сразу же после этого злополучного события, Зинка Фокина, староста нашего класса, подошла к нам и сказала:
«Ой, Баранкин и Малинин, ой, какой позор! На всю школу позор!»
Потом она собрала вокруг себя девчонок и стала с ними, судя по всему, составлять против нас с Костей какой-то заговор. Совещание продолжалось всю перемену, пока не прозвенел звонок к следующему уроку. За это же время Алик Новиков, специальный фотокорреспондент нашей стенгазеты, сфотографировал нас с Костей и со словами «двойка скачет, двойка мчится» прилепил наши физиономии на газету в раздел «юмор и сатира». После этого Эра Кузякина, главный редактор стенгазеты, посмотрела на нас уничтожающим взглядом и прошипела: «Эх вы, такую красивую газету испортили!» Газета, которую, по словам Кузякиной, испортили мы с Костей, выглядела действительно очень красиво. Она была вся раскрашена разноцветными красками. На самом видном месте от края до края был выведен яркими буквами лозунг «Учиться только на хорошо и отлично». Честно говоря, наши мрачные физиономии типичных двоечников действительно как-то не вязались с ее нарядным и праздничным видом. Я даже не выдержал и послал Эрке записку: «Кузякина, предлагаю снять наши карточки, чтобы газета была опять красивой. Или, в крайнем случае, зачеркнуть лозунг». Слово «красивый» я подчеркнул двумя жирными линиями, а зачеркнуть лозунг — тремя. Но Эрка только передернула плечами и даже не посмотрела в мою сторону. Подумаешь! Событие второе. Не дают даже опомниться. Как только прозвенел звонок с последнего урока, ребята гурьбой ринулись к дверям. Я уже собирался толкнуть дверь плечом, но Эрка Кузякина успела каким-то образом встать на моем пути.
«Не расходиться! Не расходиться! Будет общее собрание!» — закричала она и добавила ехидным тоном, посвященное Баранкину и Малинину. «И никакое не собрание!» — крикнула Зинка Фокина. «А разговор! Очень серьезный разговор! Садитесь на места!»
Что здесь началось? Все ребята стали возмущаться, хлопать партами, ругать нас с Костей и кричать, что они ни за что не останутся. Мы с Костей вопили, конечно, больше всех. Это еще что за порядки? Не успели, можно сказать, получить двойки, а на тебе сразу же общее собрание. Ну, не собрание, так, серьезный разговор. Еще неизвестно, что хуже. В прошлом учебном году этого не было. То есть двойки у нас с Костей и в прошлом году тоже были... Но никто не устраивал из этого никакого пожара. Прорабатывали, конечно, но не так, не сразу. Давали, как говорится, опомниться. Пока такие мысли мелькали у меня в голове, староста нашего класса Фокина и главный редактор стенгазеты Кузякина успели подавить бунт и заставили всех ребят сесть на свои места. Когда шум постепенно затих и в классе наступила относительная тишина, Зинка Фокина сразу же начала собрание, то есть серьезный разговор, посвященный мне и моему лучшему другу. Мне, конечно, очень неприятно вспоминать, что говорили о нас с Костей Зинка Фокина и остальные наши товарищи на том собрании. И несмотря на это, я расскажу все так, как было на самом деле, не искажая ни одного слова и ничего не прибавляя от себя. Событие третье. Как в опере получается. Когда все расселись, и в классе наступило временное затишье, Зинка Фокина закричала:
«Ой, ребята, это просто какое-то несчастье! Новый учебный год еще не успел начаться, а Баранкин и Малинин уже успели получить две двойки!»
В классе снова поднялся ужасный шум, но отдельные выкрики, конечно, можно было разобрать. «В таких условиях я отказываюсь быть главным редактором стенгазеты», — это сказала Эрка Кузякина.
«А еще слово давали, что исправится», — Мишка Яковлев.
«В
Трутни несчастные. В прошлом году с ними нянчились. И опять все сначала.
Алик Новиков. Вызвать родителей.
Нина Семенова.
Только класс наш позорит. Ирка Пухова. Решили все заниматься на хорошо и отлично, и вот вам, пожалуйста.
Элла Синицына.
Позор Баранкину и Малинину. Нинка и Ирка вместе. Да выгнать их из нашей школы, и все. Эрка Кузякина.
Ладно, Эрка, я тебе припомню эту фразу. После этих слов все заорали в один голос, да так громко, что нам с Костей уже совершенно было невозможно разобрать, кто и что о нас думает. Хотя из отдельных слов можно было уловить, что мы с Костей Малининым оболтусы, тунеядцы, трутни. Еще раз трутни, оболтусы, лоботрясы, эгоисты и так далее, и тому подобное. Меня и Костю больше всего разозлило, что громче всех орал Венька Смирнов. Уж чья бы корова, как говорится, мычала, а его бы молчала. У этого Веньки успеваемость в прошлом году была еще хуже, чем у нас с Костей. Поэтому я не выдержал и тоже закричал. «Рыжий!» — закричал я на Веньку Смирнова. «А ты-то чего орешь громче всех? Если бы первым вызвали тебя к доске, ты бы не двойку, а единицу схлопотал. Так что молчи в тряпочку!»
«Эх ты, Баранкин!» — заорал на меня Венька Смирнов. «Я же не против тебя, я за тебя ору! Я что хочу сказать, ребята?» «Я говорю, нельзя после каникул так сразу вызывать к доске. Надо, чтобы мы сначала пришли в себя после каникул».
«Смирнов!» — крикнула на Веньку Зинка Фокина.
«И вообще!» — продолжал кричать на весь класс Венька. «Предлагаю, чтобы в течение первого месяца никому не задавали никаких вопросов и вообще не вызывали к доске».
«Так ты эти слова ори отдельно!» — крикнул я Веньке. «А не со всеми вместе!»
Здесь опять все ребята закричали в один голос и так громко, что уже нельзя было разобрать ни одного слова. И вообще было невозможно понять, кто с Венькиным предложением согласен, а кто против.
«Ой, тише, ребята!» — сказала Фокина. «Замолчите! Пусть говорит Баранкин!»
«А что говорить?» — сказал я. «Мы с Костей не виноваты, что Михаил Михайлович в этом учебном году вызвал нас к доске первыми. Спросил бы сначала кого-нибудь из отличников, например, Мишку Яковлева. Все началось бы с пятерки».
Все стали шуметь и смеяться, а Фокина сказала:
«Ты бы, Баранкин, лучше не острил, а брал пример с Миши Яковлева».
«Подумаешь, какой пример министров!» — сказал я не очень громко, но так, чтобы все слышали. Ребята опять засмеялись. Зинка Фокина заойкала, а Эрка покачала головой, как большая, и сказала:
«Баранкин, ты лучше скажи, когда вы с Малининым исправите свои двойки».
«Малинин», — сказал я Косте, — «разъясни».
«Вот пристали», — сказал Малинин, — «да исправим мы ваши двойки, то есть наши двойки».
«Когда?»
«Юра, когда мы исправим двойки?» — спросил меня Костя.
«А ты, Малинин, своей головы на плечах не имеешь», — закричала Кузякина.
«В четверти исправим», — сказал я твердым голосом, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.
«Ребята, что же это получается? Значит, наш класс должен всю четверть переживать эти несчастные двойки», — всполошилась Кузякина. «Баранкин», — сказала Зинка Фокина, — «класс постановил, чтобы вы исправили двойки завтра».
«Извините, пожалуйста», — возмутился я, — «завтра воскресенье». «Ничего, позанимаетесь».
Миша Яковлев.
«Так им и надо», —
Алик Новиков.
«Привязать их веревками к партам», — Эрка Кузякина.
«А если мы не понимаем с Костей решение задачи?» —
это сказал уже я.
«А я вам объясню», — Миша Яковлев.
Мы с Костей переглянулись и ничего не сказали.
«Молчание — знак согласия», — сказала Зинка Фокина. «Значит, договорились на воскресенье. Утром позанимаетесь с Яковлевым, а потом придете в школьный сад. Будем сажать деревья».
«Что?» — заорали мы с Костей в один голос. «Еще и деревья сажать? Да мы же устанем после занятий».
«Физический труд, — сказал главный редактор нашей стенгазеты, — лучший отдых после умственной работы».
«Это что же получается?» — сказал я. «Значит, как в опере получается? Ни сна, ни отдыха измученной душе?»
«Алик», — сказала староста нашего класса, — «смотри, чтобы они не сбежали».
«Не сбегут», — сказал Алик. «Сделайте веселое лицо. У меня разговор короткий.
В случае чего...
Алик навел фотоаппарат на нас с Костей.
И подпись.
Событие четвертое. Очень важное. А если я устал быть человеком? Ребята, переговариваясь, выходили из класса, а мы с Костей все еще продолжали сидеть за партой и молчать. Признаться, мы оба были просто, как говорится, ошарашены. Я уже говорил, что раньше нам тоже приходилось получать двойки, и не раз. Но никогда еще наши ребята не брали нас с Костей в самом начале года в такой оборот, как в эту субботу. Я думал, что мы с Костей остались в классе совсем одни и хотел уже поделиться с ним своими мрачными мыслями, но в это время сбоку ко мне подошла вдруг Зинка Фокина.
«Юра», — сказала Зинка Фокина.
«Вот странно. Раньше она всегда называла меня только по фамилии».
«Юра, ну будь человеком. Ну исправь завтра двойку. Ну исправишь?»
Она говорила со мной так, словно мы были в классе совсем одни. Словно рядом со мной не сидел мой лучший друг Костя Малинин. «Фокина», — сказал я официальным голосом. «Если бы я был некультурный, я бы тебе сказал, не приставай».
Фокина возмущенно. «С тобой совершенно невозможно разговаривать по-человечески».
Я хладнокровно. «Ну и не разговаривай».
Фокина еще возмущеннее. «И не буду».
Я еще хладнокровней. «А сама разговариваешь?»
Фокина возмущенней в 1000 раз. «Потому что я хочу, чтобы ты стал человеком!»
«А я что, не человек, что ли?»
«Нет, Юра», — сказала Фокина серьезно. «Я хочу, чтобы ты стал человеком в полном смысле этого слова».
«А если я устал? Устал быть человеком, тогда что?»
«Как это устал?» — спросила Фокина изумленным голосом.
«А вот так, вот так!» — возмущенно закричал я на Фокину. «Устал и все! Устал быть человеком! Устал! В полном смысле этого слова!»
Зинка Фокина так растерялась, что просто не знала, что мне сказать. Она стояла молча и только часто-часто моргала глазами. Я боялся, вдруг она разнюнится. Но Зинка не разнюнилась, а как-то вся переменилась и сказала...
«Ну, Баранкин, знаешь, Баранкин, все, Баранкин!»
И вышла из класса. А я снова остался сидеть за партой, молча сидеть и думать о том, как действительно я устал быть человеком. Уже устал. А впереди еще целая человеческая жизнь. Такой тяжелый учебный год. А завтра еще такое тяжелое воскресенье.
Событие пятое. Лопаты все-таки вручают. И Мишка вот-вот появится. И вот то воскресенье наступило. На папином календаре число и буквы раскрашены веселой розовой краской. У всех ребят из нашего дома праздник. Идут кто в кино, кто на футбол, кто по своим личным делам. А мы сидим во дворе на лавочке и ждем Мишку Яковлева, чтобы начать с ним заниматься. В будние дни учиться тоже небольшое удовольствие. Но заниматься в выходной день, когда все отдыхают, просто одно мучение. На дворе, как назло, замечательная погода. На небе ни облачко, а солнце греет совсем по-летнему. С утра, когда я проснулся и выглянул на улицу, все небо было в тучах. За окном свистел ветер и срывал с деревьев желтые листья. Я обрадовался. Думал, пойдет град с голубиное яйцо. Мишка побоится выйти на улицу, и наши занятия не состоятся. Если не град, то, может быть, ветер надует, снег или дождь. Мишка с его характером, конечно, и в снег, и в дождь притащится. Зато в слякоть будет не так обидно сидеть дома и корпеть над учебниками. Пока я составлял в голове разные планы, все получилось наоборот. Тучи сначала превратились в облака, а потом совсем исчезли. А к приходу Кости Малинина погода вообще разгулялась, и теперь на дворе солнце и небо чистое-чистое. И воздух не шевелится, Тихо. Так тихо, что с березы, под которой мы сидим с Костей, даже перестали падать желтые листья.
«Эй, вы, подберезовики!» — раздался из окна нашей квартиры мамин голос. «Вы пойдете, в конце концов, заниматься или нет?»
Этот вопрос она задавала нам пятый или шестой раз.
«Мы ждем Яковлева!»
«А разве без Яковлева начать нельзя?»
«Нельзя», —
сказали мы с Костей в один голос и отвернулись от окошка и стали смотреть сквозь кусты акации на калитку, из которой должен был появиться Мишка. Но Мишки все не было. Вместо него за калиткой маячил, то и дело высовываясь из-за дерева, Алик Новиков. Он был, как всегда, весь увешан фотоаппаратами и всякими фотопринадлежностями. Я, конечно, не мог смотреть спокойно на этого шпиона, и поэтому отвел взгляд в сторону.
«Воскресенье называется», — сказал я, стиснув зубы.
В это время к Алику подошла Зинка Фокина. На плече она несла 4 лопаты, под мышкой у нее была зажата какая-то картонная коробка, а в левой руке — сачок для ловли бабочек. Алик сфотографировал Зинку с лопатами на плече, и они вместе направились к нам.
Я думал, что Алик взвалит теперь лопаты на свои плечи, но этого почему-то не случилось. Все 4 лопаты продолжала тащить Зинка Фокина, а Алик продолжал держаться обеими руками за фотоаппарат, который висел у него на шее.
«Эй, вы, фотограф!» — сказал я Алику,
когда они вместе с Зинкой приблизились к скамейке.
«Кажется, эти лопаты вам не по плечу, ваше проявительство!»
«Зато они будут по плечу вам с Костей», — сказал, ничуть не смутившись, Алик Новиков, наводя аппарат на нас с Костей. «И подпись. Староста класса З. Фокина торжественно вручает хозинвентарь своим соотечественникам». Зинка Фокина прислонила лопаты к сиденью скамейки, а Алик Новиков щелкнул фотоаппаратом.
«Да», — сказал я, внимательно разглядывая лопаты, — «как в журнале «Костер» получается».
«Что это еще получается?» — спросила меня Фокина.
«Загадочная картинка», — пояснил я.
«Понимаю», — сказал Алик.
«Где у этой лопаты ручка?»
«Нет», — сказал я Алику. «Где мальчик, который будет работать этой лопатой?»
«Баранкин», — возмутилась Зинка Фокина. «Ты что, не собираешься сегодня озеленять школу?»
«Почему это я не собираюсь?» — ответил я Зинке. «Собираться я собираюсь. Только неизвестно, сколько времени я буду собираться».
«Баранкин, будь человеком», — сказала Фокина.
Она хотела сказать нам с Костей что-то еще,
но раздумала, повернулась и с лопатой на плече молча зашагала по направлению к школе.
Алик Новиков снова занял свой пост у калитки за деревом. Костя помрачнел еще больше и уставился на лопаты. Он смотрел на них, как загипнотизированный. А я наоборот. Я пытался на этот инвентарь не обращать никакого внимания. Стараясь изо всех сил казаться веселым, я стал смотреть на деревья, даже не догадываясь о том, что до невероятных, фантастических и, можно сказать, сверхъестественных событий, которые развернутся в нашем дворе, остается совсем немного времени. Событие 6. 7 выходных дней в неделе — вот что поразило мое воображение. В кустах громко чирикали воробьи. Веселыми компаниями они то и дело срывались с веток, перелетая с дерева на дерево. На лету их стайки то сжимались, то растягивались. Было похоже, будто все воробьи были связаны между собой резиновыми нитями. Перед самым моим носом в воздухе беззаботно летала какая-то мошкара. Над клумбой порхали бабочки. На скамейке, на которой мы сидели с Костей, бегали черненькие муравьи. Один муравей даже залез мне на колено и стал греться на солнышке. «Вот у кого, вероятно, каждый день воскресенье», — подумал я с завистью, глядя на воробьев. Не сводя глаз с акации, я стал, наверное, в 250-й раз сравнивать свою жизнь и жизнь воробьев и пришел к очень печальному заключению. Достаточно было взглянуть один раз, чтобы убедиться, что жизнь птиц и разных насекомых была беззаботной и просто замечательной. Никто из них никого не ждал. Никто ничему не учился. Никого никуда не посылали. Никому не читали нотации. Никому не давали в руки лопаты. каждый жил сам по себе и делал все, что ему вздумается. И так всю жизнь. Все дни раскрашены розовой краской. Все время праздник. 7 дней в неделе и все воскресенья. А у нас с Малининым 1 выходной в 7 дней. И то разве это выходной день? Так, только одно название. А хорошо бы пожить хоть один денечек, вот так, как живут эти счастливые мураши, или воробьи, или бабочки. Только чтобы не слышать этих глаголов, которые с утра до вечера так и сыплются на твою несчастную голову. Просыпайся, одевайся, пойди, принеси, отнеси, купи, подмети, помоги, выучи. В школе тоже не легче. Стоит мне появиться в классе, только я и слышу от Фокиной: «Ой, Баранкин, будь человеком, не вертись, не списывай, не груби, не опаздывай» и так далее и тому подобное. В школе будь человеком, на улице будь человеком, дома будь человеком. А отдыхать когда же? Где взять время для отдыха? Немного свободного времени еще, конечно, можно выкроить. А вот где найти для отдыха такое местечко, чтобы тебе абсолютно никто не мешал заниматься всем, что твоей душе угодно? И здесь мне пришла в голову та невероятная идея, которую я уже давно тайно от всех вынашивал в своей голове. А что, если взять и попытаться ее осуществить? Осуществить сегодня же! Сейчас! Более подходящей минуты, может быть, больше никогда и не будет. И более подходящей обстановки и настроения тоже, может быть, никогда не будет. Сначала надо обо всем рассказать Косте Малинину. Может быть, не стоит? Нет, стоит. Расскажу. А там будь что будет. «Малинин», — сказал я шепотом. «Слушай меня, Малинин». От волнения я чуть было не задохнулся. «Слушай!» Конечно, если бы мне не нужно было в этот выходной день заниматься, а потом еще и работать в школьном саду, то я, может быть, никогда бы не поделился с Костей своим невероятным и неслыханным замыслом. Но двойка, красовавшаяся в моем дневнике, и лопата, прислонившаяся ко мне своим черенком, переполнили, как говорится, чашу моего терпения. Я решил действовать. Событие 7. Единственная в мире инструкция. Я еще раз взглянул на окна нашей квартиры, на небо, на воробьев, на калитку, из которой вот-вот должен был появиться Мишка Яковлев, и сказал по-настоящему взволнованным голосом: «Костя, а ты знаешь, что утверждает моя мама?» «Что?» — спросил Костя. «Моя мама утверждает, — сказал я, — что если по-настоящему захотеть, то даже курносый нос может превратиться в орлиный». «В орлиный?» — переспросил Костя Малинин, и, не понимая, к чему это я говорю, уставился в стену нашего дома, на которой было написано мелом: «Баранкин — фантазер несчастный». «В орлиный», — подтвердил я. «Но только если захотеть по-настоящему». Малинин отвел свой взгляд от забора и недоверчиво посмотрел на мой нос. Мой профиль был полной противоположностью орлиного. Я был курносый. По выражению моей мамы, я настолько курнос, что через дырочки моего задранного кверху носа можно разглядеть, о чем я думаю. «Так что же ты ходишь с таким носом, если он может у тебя превратиться в орлиный?» — спросил Костя Малинин. «Да я не о носе, дуралей!» «О чем?» — все еще не понимал Костя. «О том, что если по-настоящему захотеть, значит, можно из человека превратиться, к примеру, в воробья». «Это зачем же нам превращаться, к примеру, в воробьев?» — спросил Костя Малинин, глядя на меня, как на ненормального. «Как зачем? Превратимся в воробьев и хоть одно воскресенье проведем по-человечески!» «А как это по-человечески?» — спросил ошеломленный Малинин. «По-человечески, значит, по-настоящему», — пояснил я. «Устроим себе настоящий выходной день и отдохнем, как полагается, от этой арифметики, от Мишки Яковлева, от всего на свете отдохнем». «Конечно, если ты не устал быть человеком, тогда можешь не превращаться. Сиди и жди Мишку.
«Как ты не устал?» «Я очень даже устал быть человеком», — сказал Костя. «Может, побольше твоего устал».
«Ну вот, вот это по-товарищески!»
И я с еще большим увлечением стал расписывать Косте Малинину ту жизнь без всяких забот и хлопот, которая, по моему мнению, ожидала нас, если бы нам удалось каким-то образом превратиться в воробьев.
«Вот здорово», — сказал Костя. «Вдох, выдох».
«Конечно, здорово», — сказал я.
«Подожди», — сказал Костя. «А как же мы с тобой будем превращаться? По какой системе?»
«Не читал, что ли, в сказках? Стукнулся об землю и превратился Иванушка в орла быстрокрылого. Стукнулся еще раз об землю и превратился...»
«Слушай, Юрка», — сказал мне Костя Малинин, — «а это обязательно стукаться об землю?»
«Можно и не стукаться», — сказал я, — «можно и при помощи настоящего желания и волшебных слов».
«А где же мы с тобой возьмем волшебные слова? Из старой сказки, что ли?»
«Зачем из сказки? Я сам придумал! Вот!»
Я протянул Косте тетрадь, которую еще никто не видел на свете, кроме меня. «Как превратиться из человека в воробья по системе Баранкина. Инструкция», — прочитал Костя свистящим шепотом надпись на обложке тетради и перевернул первую страницу. Событие восьмое. «Не хочу учиться, хочу быть птицей».
«Не хочу учиться, хочу быть птицей». «А это что, стихи, что ли?» — спросил меня Костя.
«Не стихи, а заклинания. В рифму», — пояснил я. «В сказках так всегда полагается. Читал в «Снежной королеве»? Снип, снап, снурре, пурре, базелюрре.
Я уверен, без забот воробей живет. Вот я, вот я. А дальше неразборчиво».
«Чего неразборчиво?» — сказал я. «Вот я, превращаюсь в воробья».
«Складно получается», — сказал Костя.
«Всю ночь не спал», — сказал я шепотом, чтобы нас с Костей кто-нибудь не подслушал.
«А что же мы с тобой теряем время?» — крикнул Малинин. «Давай скорее превращаться, пока Мишка Яковлев не пришел».
«Ты какой-то чудак, Малинин! Как это скорей? Может, у нас с тобой еще ничего не получится, а ты уже радуешься, да еще орешь на весь двор».
«Ну что?»
«Как ты, ну и что? Дело таинственное, можно сказать, непроверенное. Кто-нибудь подслушает? Потом смеяться будут, если у нас ничего не выйдет». «Ты же сам говорил, что если есть волшебные слова, да еще если захотеть по-настоящему, то обязательно выйдет», — сказал Костя шепотом. «Конечно, выйдет, если захотеть по-настоящему». «А вот как это захотеть по-настоящему? Вот в чем загадка!» — прошептал я. «Ты, Костя, в жизни чего-нибудь хотел по-настоящему?»
«Не знаю», — тихо сказал Костя.
«Ну вот, а говоришь скорей! Это тебе не двойку в тройку превращать. Здесь, брат, двух человек надо превратить в воробьев. Вот какая задача!»
«А зачем воробьев? В бабочек, я думаю, легче».
«Зачем же в бабочек? Бабочки — насекомые, а воробьи — это как-никак птицы. На прошлом уроке мы как раз проходили воробьев. Ты в это время, правда, постороннюю книгу читал?»
«Верно, я про воробьев не слушал».
«Ну вот, а я слушал. Нина Николаевна нам целый час рассказывала о воробьях. Знаешь, какая у них замечательная жизнь».
«Воробьев так воробьев», — сдался Костя Малинин. «Я в драм-кружке в «Снежной королеве» ворона играл. Мне в воробья будет даже легче превращаться. Давай скорее».
«Тебе бы только скорее! Сначала надо хоть немного потренироваться», — сказал я, забираясь с ногами на лавочку. Присев на корточки, как воробей, я втянул голову в плечи и заложил руки за спину, словно крылья.
«Похоже», — сказал Костя, повторяя за мной все движения.
«Чик-чирик!»
«Ну вот что», — сказал я. «Тренироваться так тренироваться, а раньше времени чирикать нечего. Давай лучше отработаем воробьиную походку».
Сидя на корточках, мы стали прыгать по лавочке и чуть не свалились на землю.
«Тяжело», — сознался Костя для равновесия, размахивая руками, как крыльями.
«Ничего», — успокоил я Малинина. «Когда мы станем настоящими воробьями, прыгать будет легче».
Костя хотел еще немного попрыгать, но я ему сказал, что тренировка окончена, и что теперь мы переходим к самому главному — к превращению человека Малинина и человека Баранкина в воробьев.
«Замри!» — скомандовал я Косте Малинину.
«Замер».
«Сосредоточься!»
«Сосредоточился», — ответил Костя.
«А теперь по команде, мысленно, как говорится, в своем воображении, начинай превращаться в воробья. Понятно?»
«Понятно».
«Если понятно, тогда к превращению из человека в воробья приготовились!»
«Приготовились».
«Начали!»
«Начали».
Я зажмурил глаза, напрягся и, мысленно повторяя слова заклинания, начал изо всех сил мысленно в своем воображении превращаться в воробья, сомневаясь про себя в том, что у меня хватит настоящего желания и настоящих сил, необходимых для такого неслыханного и невиданного, и, можно сказать, сверхъестественного задания.